Я подумал, что надо бы из Парижа послать им цветы, чтобы хоть как-то извиниться, все-таки наше поведение ни в какие ворота не лезло. Раймон сновал по дому бесшумно, как кот, мы не слышали его шагов, а он появлялся, откуда ни возьмись, да так проворно, прямо вездесущий какой-то. Этот трудяга суетился, бегал вверх и вниз по лестнице то за солью, то за горячей водой, приносил нам масло, поджаренный хлеб, как самым дорогим гостям. Элен, видно, хотелось отыграться на нем за наши незадачи, ей то и дело чего-то не хватало, и коротышка поспешал, не выказывая ни малейшего раздражения. Я знал, что он уж, конечно, получит от нее чаевые, это было в ее обычае. Дай бог, чтобы она не переусердствовала в своей щедрости. Около половины третьего, когда мы, покончив с едой, маленькими глоточками потягивали восхитительный кофе, дом вдруг ожил, послышались шаги. Раймон заглянул к нам и сказал, что они со Стейнерами едут за покупками в город, вернутся только вечером. Через час или два приедет механик с машиной. Он попросил нас хорошенько запереть дверь, а ключ оставить под ковриком и пожелал счастливого пути. Я готов был расцеловать его на радостях. Очень скоро вся троица покинула дом, и рейндж-ровер укатил в облаке снежной пыли. Машина Стейнерши стояла в гараже. Мы с Элен остались одни. Она решила вздремнуть. Нам еще предстояло 6 часов пути до Парижа. А мне почему-то спать не хотелось. В отсутствие хозяев у меня возникло какое-то странное ощущение свободы. Однако же они были надиво доверчивы, оставили нас в доме без надзора, и это после того, как мы их так грубо оскорбили. Я спустился на первый этаж. Ступеньки скрипели и трещали, но меня это больше не волновало. Только тиканье больших стенных часов да бульканье воды в трубах нарушали тишину. Я чувствовал себя как ребенок, пренебрегший запретами взрослых и знающий, что ему за это ничего не будет. В гостиной полюбовался расставленными на полочках безделушками из слоновой кости. Стоили они, должно быть, целое состояние. Потом снял трубку телефона и услышал гудок, но когда набрал парижский номер, механический голос сообщил мне, что линия неисправна. Я маялся от безделья и не то чтобы искал что-то конкретное, но мне все было интересно. Сам, не зная как, я забрел на второй этаж и оказался перед спальнями Жерома и Франчески, расположенными в противоположном крыле дома. Раймон вчера показал мне их мельком. Я на цыпочках проскользнул в комнату мадам Стейнер. Скудостью обстановки она напоминала монашескую келью. На большом письменном столе светлого дерева стоял компьютер. Лежали пакетик с засахаренными фруктами, коробочка шоколадных трюфелей, а также дороги, которые никуда не ведут Мартина Хайдегера. Старенький радиоприемник мурлыкал слащавую до слез песенку. Зашел я и к Стейнеру. Кровать в его комнате была застелена, но смята. Под ней валялась пара ботинок. Вместо философских трудов, которые изучала его жена, я обнаружил сваленные прямо на полу десятки журналов мод за последние годы. Некоторые страницы были помечены галочкой или крестиком. В ящике открытого комода мне попались какие-то личные письма, счета от поставщиков и за электричество. Я прилег на минутку, проверяя упругость матраса. Принюхался к подушке, но столь характерного запаха Стейнера не почувствовал. Нашел на ковре несколько мелких монет и машинально сунул их в карман. Потом вернулся в гостиную, еще раз пошарил взглядом по книжным полкам, по томам в кожаных переплетах. Мне очень хотелось прихватить их с собой, особенно иллюстрированные издания «Басен Лафонтена» 1875 года. Я взял две книги, попытался заполнить пустоты и, скрипя сердце, поставил обе на место. Наконец я наведался в кухню и опять поразился. Да чего она огромная? Кастрюли, сковородки, кокотницы сияли. Медные блюда разных размеров висели в ряд на стене пранжиру. Электронная техника уживалась здесь с классической кухонной утварью. В плетеной корзине лежала на соломенной подстилке дюжина кругленьких, гладеньких яиц. Два огромных размером с платяной шкаф холодильника стояли друг против друга, мерно гудя, словно огромные белые пчелы. Я открыл один, потом другой. Оба ломились от всевозможной снеди и свежих овощей. В отделении для молочных продуктов выбор не уступал дорогому отелю. С такими запасами можно было выдержать осаду. Голода, что ли, панически боялись эти люди? Я провел рукой по выступам и выемкам на разделочном столе. Деревянная поверхность была вся в зарубках от топорика и ножа, но очищена, оттерта, будто новенькая. От всего этого веяло традиционным укладом старой доброй французской провинции. Хорошо, наверное, иметь такую работящую прислугу. Я был уже в дверях, предварительно заглянув во все шкафчики, полюбовавшись блеском разложенных в идеальном порядке столовых приборов, расцветкой тарелок и блюд, когда вдруг зазвонил телефон. Я вздрогнул. Трубка висела на стене над ларем для хлеба. Я не решался подойти. Он все звонил и звонил, раз 10, наверное. Потом смолк. Когда я взял трубку, то услышал длинный гудок. И вот тут-то взгляд мой упал на деревянную панель с ключом, о которой Раймон сказал мне вчера, что эта дверь в неприкосновенные владения самого. Во мне вдруг проснулся азарт следопыта. Пока моя разведка не открыла ничего нового. В конце концов, мы здесь одни, никто никогда не узнает, что я сделал. Я снял ключ с крюка и вставил его в замочную скважину. Скрипнули петли, и панель повернулась. На меня пахнуло затхлым воздухом. Я повернул выключатель. От крошечной площадки, вырубленная в камне, лестница вела вниз в подпол. Ступеньки были неровные, и я держался за перила, боясь оступиться. Я оказался в подвале с бетонными стенами. В тесных каморках по обе стороны длинного коридора громоздились ящики, набитые старым тряпьем и сношенной обувью, кипы газет. Немного подальше я увидел верстак, банки с краской и какую-то сломанную мебель, которую, очевидно, чинили. В других закутках, оборудованных термостатами, хранились десятки бутылок, рассортированных по маркам и годам. Помещение в конце коридора с более высоким потолком занимало котельная. От толстенной утробы с множеством рычагов и индикаторов отходили, разветвляясь, трубы. Я подивился огромным размером бойлера. Стенки его подрагивали, мне даже показалось, вздыхали, как будто он переваривал пищу. Капельки влаги проступали на металле. Каждая рукоятка соответствовала определенной комнате, о чем свидетельствовали надписи, сделанные от руки на табличках. Так это и был тайный сад хозяина? Самый обыкновенный погреб. Раймон надо мной просто подшутил. Я был разочарован и поднялся бы немедленно вверх, но вдруг кое-что заметил. За котлом, у самого пола, мне почудился слабый свет. Вообще-то весь дальний конец подвала занимали запасы дров, но эта узенькая полоска света пробивалась из-под охапки хвороста, которая лежала отдельно у стены. Почему-то мне стало любопытно. Значит, там дальше есть еще помещение? До сих пор удивляюсь, как у меня хватило наглости, но я отодвинул хворост и обнаружил пыльное шерстяное полотнище, прикрывавшее металлическую плиту с ручкой посередине. Я повертел ее влево, вправо, но она не поворачивалась. Наверное, от холода и сырости ее заклинило. Долго я бился над этим запором, дергал ручку, толкал дверь, и, наконец, она поддалась. Мне открылась совсем иная картина. Узкий, едва освещенный коридорчик полого уходил куда-то вниз, теряясь во мраке. От каменных стен тянуло сыростью подземелья. Я осторожно сделал шаг, другой. Холодные капли падали мне на голову. Скрученные провода тянулись на высоте человеческого роста, сходясь у рубильника. Я не мог разглядеть, как далеко уходит эта галерея, своды которой были укреплены наспех обтесанными балками, выступавшими из камня, словно жилы на руках. Тонны тверди тяжело давили на меня. Хватит, насмотрелся. Мне здесь не место.